Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Йешуа Машех. И сегодня мы разбираем недельную главу Бегар. Переводится как «на горе». Сегодня мы просто повторим основные заповеди нашей главы в свете комментариев еврейских мудрецов. Мы очень мало еще пребываем в этом учении седьмого года. В общем-то, нам и научиться не у кого. И тут очень много решают вопросы откровения от Всевышнего лично каждому и вопросы веры. Попробовать увидеть, как это все относится к каждому из нас. И, как мы знаем, все комментаторы в один голос утверждают, что эти заповеди относятся только к евреям, проживающим в земле Израиля. Поскольку в Торе так написано: «Когда придете в землю, которую я даю вам». И возникает вопрос, а как относиться к этим законам Шмиты и Йовеля нам, верующим в истинного Йешуа Машеха, из которого, как последующего духовного камня, течет Тора Маше, та самая Тора, которая говорит нам о законах Шмиты, и это является той духовной пищей, которую нам нужно есть и пить, и растворить своей верой. По моему разумению, для каждого из нас все определяется именно тем, вошли ли мы в ту землю, которую Всевышний дает нам. Поскольку написано, когда придете в землю, которую я даю вам. То есть, относятся к нам эти законы или нет, зависит от того, имеем ли мы откровение о том, вошли мы в эту землю, которую Всевышний дал нам. Другими словами, все по вере. Начинается наша недельная глава заповеди о субботнем годе. Ну, на иврите просто называется год Шмиты, седьмой год. 25 глава Ваикра, с 1 по 7 стих, прочитаем. «И сказал Привечный Моше на горе Синая, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу предвечного, 6 лет засевай поле твое и 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их, а в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота предвечного. Поля твоего не засеивай и виноградника твоего не обрезывай, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов необрезанных лоз твоих не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжение субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу». Если коротко сформулировать законы Шмиты, которые даны вот в этом тексте Торы, то можно отметить таких 3 основных важных момента. Первый момент – это на время Шмиты, то есть 7-го года, отменяется всякая собственность на урожай полей и виноградников. И открывается доступ к урожаю для всех, бедняков, даже для животных. И владелец тоже может есть от плодов своего поля наравне со всеми и брать себе домой столько, сколько нужно для дневного пропитания. Но он не может собрать весь урожай целиком, ибо это означало бы, что он претендует на владение всем урожаем. Это первый момент. Значит, первый момент – отменяется всякая собственность на урожай полей и виноградников с той земли, которая принадлежит тебе. Второй момент важный. Шмита, 7-й год, является годом отдыха от земледельческих работ. В этот год запрещается сажать, сеять, косить и жать. Разрешены только те оговоренные алахой работы, которые необходимы, чтобы растения не погибли. Ну, если засуха, то разрешается поливать деревья, чтобы они не засохли. Даже в декоративных садах нельзя ухаживать за деревьями, газонами, как в обычный год. И третий момент. В конце года Шмиты, не в начале, в конце 7-го года, все долги объявляются недействительными. Об этом нам уже говорит книга Дворим, 15 глава. Я прочитаю с 1 по 11 стих. Написано: 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взывал с ближнего своего или с брата своего. Ибо провозглашено прощение ради привечного. с иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего, ибо благословит тебя Привечный на той земле, которую Привечный Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушаться гласа Привечного Всесильного твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Привечный Всесильный твой благословит тебя, как он говорил тебе. И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий, кто-либо из братьев твоих, в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Привечный Всесильный твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего, не сожми руки твои перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения. И чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Привечному, и будет на тебе грех. Дай ему взаймы, и когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за это благословит тебя Привечный Всесильный твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, поэтому я повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Значит, здесь следует отметить, что Иешуа учит нас поступать с должниками так, как Тора учит поступать в седьмой год. И об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 6 главе, с 30 стиха. «Всякому просящему тебя давай, и взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любят любящих их. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Эти слова Иешуа можно объяснить тем, что с момента начала своего служения, свой первый приход, он объявил год благоволения. Это Лука, 4 глава, 16 стиха, написано: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать, и ему подали книгу пророка Ишаягу, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Привечного на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Адоная благоприятное». На иврите это звучит как «ликро шанат рацион», то есть «провозгласить шанат рацион». Шанат – корень шана, год, а рацион – благоволение, благосклонность, умилостивление, от слова «раца», находить удовольствие, благоволить, быть благосклонным, удовлетворять и еще платить и возмещать. То есть мы видим, что Иешуа свой первый приход объявляет шанат рацион, год благоволения. И мы читаем в Евангелии от Луки, что он, когда дочитал до этого места, проповедовать лето Адоная благоприятное, ваекра шанат рацион, он на этом месте закрывает книгу. Хотя этот стих прерывается на середине, дальше написано: «И день мщения Всесильного нашего утешит всех сетующих на сегодня». И этим дает понять, что первый приход его служения связан именно с шанат рацион, с вот этим временем благоволения. И мы видим, что все это время благоволения – это время, когда действует закон седьмого года, то есть всех должников отпускаем на свободу. То есть если даем в долг, то не требуем взамен. Это то, чему учит нас Иешуа. Поэтому, если хочешь поддержать брата своего, который сейчас в нужде, то ты можешь дать ему столько, сколько можешь дать, не ожидая ничего взамен. Вот так учит нас поступать Иешуа не только в седьмой год, а все это время благоволения, которое он объявил до своего второго прихода. Ну вот теперь, возвращаясь к законам Шмиты, мудрецы из этого закона формируют фундаментальные принципы Торы. Первый принцип. Соблюдая заповедь Шмиты, мы признаем, что не люди владеют землей. Всевышний заповедал нам отдыхать в седьмой год, чтобы все мы знали, что земля принадлежит Всевышнему. Второй момент. Заповедь о запрете в седьмой год обрабатывать землю и добывать хлеб своими руками с обетованием, что в шестой год Всевышний даст двое, учит нас тому, что количество урожая напрямую зависит от благоволения Всевышнего. В книге Дворим в 11 главе с 10 стиха написано: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Всевышний твой печется, очи Адоная Всесильного твоего, непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповеду вам сегодня, любить Адоная Всесильного вашего и служить ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, будешь есть и насыщаться, и берегись, чтобы не обостило сердце ваше, и вы не уклонились, и не стали служить иным богам, и не поклонились им». Другими словами, вот этот текст говорит, что плодородие почвы, обильность урожая определяются вот этими обстоятельствами, которые не подвластны человеку. Выпадение дождя, тепло, дождь ранний, дождь поздний и так далее. Всевышний может наслать на урожай насекомых, либо целиком уничтожить его каким-нибудь другим способом, если он этого захочет. Все определяется нашим послушанием заповедям Всевышнего. Мудрецы Торы говорят, предостережение, которое посылает нам Шмита, относится не только к еврею-земледельцу, но равным образом и к лавочнику, и к фабриканту, и к коммерсанту, человеку свободной профессии или рабочему. Ни на какой ступени своей карьеры он не должен впадать в ошибку и считать, что именно его труд, его усилия дают ему средства к существованию. И еще один важный урок из законов Шмиты. Всевышний для того пожелал сделать год Шмиты свободным от труда, чтобы еврейские земледельцы посвятили его изучению Торы, подобно тому, как он запретил нам работать в шаббат, чтобы мы посвятили этот день ему. Положил он каждому седьмому году быть годом усиленного изучения Торы. В Тегилим 103-м 20-м стихе восхваляют тех, кто крепок силою, кто исполняет его слово. Этот стих имеет в виду всякого еврея, соблюдающего мицву о шмите, одну из самых трудных для исполнения. Земледелец вынужден отложить свое орудие и пассивно наблюдать, как опустошаются его поля и виноградники, и это продолжается не неделю, не месяц, а целый год. Заметьте, хотя его нивы бесплодны, он платит при этом государству свой обычный налог. И тем не менее он не жалуется, но с радостью выполняет эту заповедь. Есть ли кто-нибудь, кто привержен Торе сильнее его? Вот такая непростая заповедь о седьмом годе. И еще говоря о седьмом годе, мудрецы предупреждают о возмездии тем, кто нарушает этот закон. Тора нам говорит, это Ваикра, 26 глава, 40 стиха. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня. За что я шел против них и ввел их в землю враговых? Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Яковом, и завет мой с Исхаком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню, тогда как земля оставлена будет ими и будет удовлетворять себя за субботы мои, опустев от них, ибо они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими». Другими словами, Всевышний говорит: «Я заповедал вам работать 6 лет и давать земле отдых в 7-й год. Вы же лишили ее надлежащего отдыха, поэтому будете изгнаны, и она будет вознаграждена за все те годы отдыха, которых вы лишили ее». 70 лет вавилонского изгнания, говорят мудрецы, соответствовали тем 70 годам Шмиты и Йовеля, соблюдением которых пренебрегли евреи за 430 лет своего пребывания в Эрец-Израиле. К Каким образом изгнание может стать справедливым возмездием меда кенегед меда за несоблюдение шмиты, задаются вопросом мудрецы. Нарушение законов шмиты проистекает из убежденности человека в том, что усиленная работа принесет ему успех. Поэтому Ашем отлучает его от родных мест и домашнего очага и помещает в чуждую обстановку. Трудности жизни в изгнании, ее опасности и неуверенность в завтрашнем дне покажут ему его полную зависимость от Ашема. И второй момент. Совершая запрещенную работу и нарушая год шмиты, земледелец не увеличивает свой урожай, как он мог бы подумать. Наоборот, он делает его меньше. Всевышний говорит: если каждый седьмой год будете оставлять землю неуспаханной, то в остальные 6 лет она будет давать обильные плоды. Если же нет, то я устрою так, что урожай будет богат лишь каждый второй год, так что жатва пройдет лишь на первый, третий и пятый год, но не во второй, четвертый, шестой и седьмой. Поэтому каждое 7-летие вы будете терять урожай 4 лет. Другими словами, если человек обрабатывает землю в 7-й год, надеясь увеличить свой урожай, то, прибавив этот год к 6, он в итоге теряет урожай 4 лет. И это каждое 7-летие, когда он не соблюдает законы шмиты. Более того, нарушение шмиты приводит к еврею к полному обнищанию. Рано или поздно он будет вынужден продать свое поле, потом продать свое имущество и потом самого себя продать в рабство, как об этом дальше здесь же говорит наша недельная глава. И дальше идет заповедь о Йовеле. И здесь мы видим, как Йовель земли связывается со свободой людей от рабства. Ваикра, 25 глава, с 8 стиха. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й год, в 10-й день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей. И осветите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет у вас это юбилей. И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год да будет у вас юбилей. Не сейте и не жните, что само вырастет на земле, и не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным да будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». И мудрецы Торы объясняют. Отчитав 7 семилетий, каждый из которых завершается годом шмиты, Санхедрин объявил 50-й год святым годом Йовеля, юбилей. И Йовель налагает на весь народ 3 обязанности. Первое. Воздерживаться от всякой обработки земли, как и в год шмиты. Таким образом, один раз в каждые 50 лет земля отдыхала 2 года подряд. 49-й год и 50-й. Второе. Всем рабам-евреям безоговорочно предоставлялась свобода, вне зависимости от того, сам ли он продался в рабство или его продал бейдин, суд. Даже раб, который просил остаться у своего хозяина, в знак чего давал проколоть себе ухо, получал в год Йовеля полную свободу. В этот год на Йом-Кипур, Сангедрин, а за ним и все евреи Эрец Израиль, трубили в шафар, объявляя об освобождении всех рабов-евреев. Звук шафара напоминал об обязанности исполнить эту митцву, то есть освободить всех. В год Йовеля от Рош ха-Шана до Йом-Кипур раб еще не возвращается к себе домой, но и хозяин уже не может использовать его на своих работах. Вместо этого хозяин сажал раба своего за свой стол, и тот ел и пил и радовался жизни. И когда в Йом-Кипур раздавался звук шафара, раб наконец уходил. Эти переходные 10 дней помогали ему вновь привыкнуть к свободе. И 3-я заповедь Йовеля – это возврат всех полей их первоначальным владельцам. Эту заповедь тоже надо было выполнять после того, как в Йом-Кипур трубили в шафар. Даже если к тому времени поле прошло через несколько рук, его все равно надо было вернуть первоначальному владельцу. Как и законы шмиты, законы Йовеля указывали на то, что истинный владелец всякого имущества – Всевышний. Ни поля, ни рабы не принадлежат людям навечно. И мы уже говорили о духовном значении шмиты и Йовеля, я просто повторю. Это касается освобождения от рабства человека. Еврейские мудрецы в своих комментариях отмечают, что духовный уровень соблюдающего Шмиту и духовный уровень соблюдающего Йовель отличаются. Они пишут, 7-й год – это время освобождения, которое олицетворяет собой принятие бремени Царства Небес. И это происходит, когда человек подавляет свое эго во имя Всевышнего. Эго все равно существует, но мы должны сдерживать его, лишая голоса. И об этом обуздывании эго Йешуа говорит нам так. Это Матфея 11 глава, с 28 стиха. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Другими словами, Йешуа говорит своему народу. Научитесь от меня кроткому и смиренному отношению к заповедям Всевышнего. И тогда ваши души наполнятся шаломом Всевышнего. Кротость и смирение перед Словом Всевышнего – это то самое важное, чему мы должны научиться. Многие заповеди Всевышнего человек может объяснять рационально своим умом. И эта рациональность является для него мотивацией исполнять заповеди. Но это является свидетельством того, что эго человека продолжает им руководить. А вот когда человек исполняет заповеди Всевышнего именно потому, что это Слово Всевышнего, то это и есть то, что освещает самого человека, и человек освещает место и время, в котором он живет. Другими словами, исполнение заповеди 7-го года – это время, когда эго в нас еще присутствует, но мы обуздываем его, лишая его голоса. Если же мы говорим о состоянии соблюдающего Йовель, то здесь уже эго с его возражениями больше не существует. Это именно то, что мы называем «умереть для себя ради Него». Йешуа об этом говорит так, это Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит, то и истинно свободны будете». Если мы теперь сложимся вместе, то получается очень ясная картина нашего духовного роста, когда мы в течение 7 седьмин умираем для себя ради Него, постоянно обуздывая свое эго, а в конце 7 седьмины 49-го года выходим на уровень истинной свободы от своего эго, когда уже Сын живет нас во всей полноте. Другими словами, наш путь начинается с нашего рабства праведности, а заканчивается свободой Сынов Всевышнего. И эту свободу каждый может сам себе отследить и понимать, насколько он уже стал свободным. И примером этого принципа семи шмитот мы видим в счете Омера, когда от 2-го дня праздника Песах мы начинаем счет Омера и взращиваем себе семя, посеянное в Песах, и на праздник Шавуот, 50-й день, мы уже приносим первый плод нового хлебного урожая. И очень важно все эти 49 дней счета Омера сильно смиряться перед тем словом, которое вы записали себе в полшекеля, как ту новую природу, куда вы хотите возрастать. Дальше Тора дает нам заповедь о том, как относиться к еврею, который попал в рабство. Я выборочно прочитаю несколько эпизодов, чтобы сразу всю целиком картину увидеть. Сначала прочитаю Ваикра 25 глава, 35-36 стих. Написано, «Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец он или поселенец, чтобы он жил с тобою. Не бери от него роста и прибыли, и бойся всесильного твоего, чтобы жил брат твой с тобою». Смотрите, речь идет о брате, и среди этих братьев может быть и пришелец, и поселенец. И это очень важный момент. Дальше, 25 глава Ваикра, 47 стих и дальше. «Если пришелец и поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его. Или если будет иметь достаток, сам выкупится. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного. И серебро, за которое он продал себя, должен отдать ему по часу лет. Как временный наемник он должен быть у него. Если еще много остается лет, то по мере их он должен отдать выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остается лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наемник во все годы. Он не должен господствовать над ним жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы – мои рабы. Они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. «Я привечный, всесильный ваш». И мудрецы Торы, комментируя этот текст, говорят: «Когда все колена обитали в Эрец-Израиль, на отведенных им землях, евреям не разрешалось продавать свои дома или поля. Тора позволяла еврею продать свое владение лишь в том случае, если его вынуждали к тому голод и крайняя нищета. Но по какой причине еврей мог обнищать до такой степени, что ему приходилось продавать свое поле? Вопрос. Порядок следования мицвот в этой главе указывает на то, что причиной обнищания служили его греховные дела. Если еврей перестал соблюдать какой-либо из законов о годе шмиты, например, торговал плодами урожая шмиты, небо наказывало его тем, что ему приходилось продавать свое имущество. Если он продолжал продавать плоды шмиты, то небо вынуждало его продать свое поле, а затем и свой дом. Это в нашей главе, Ваикра, 25 глава, 25 стих, а потом 29 стих. Далее, если он и после этого упорствовал в своем грехе, он вынужден был занимать деньги под процент. Когда он не внимал и этому наказанию, то ему оставалось последнее средство – продаться в рабство еврею. Это уже Ваикра, 25 глава, 39 стих. А в конце концов и язычнику, 25 глава, 47 стих. Тому, кто был вынужден продать свое владение, Тора давала право приобрести его снова или, как она это называет, выкупить его. Если у хозяина земли не было средств для выкупа своего участка, то помочь ему вернуть свою землю было мицвой для его родных. Родственнику первоначального владельца даны были те же выкупные права, что и ему самому. Пример выполнения близким родственникам заповеди выкупить поле от имени разорившегося своего сородича мы встречаем в книге Рут. Когда Наоми услышала, что ее сноха Рут провела день, подбирая колосья на поле Бааза, она воскликнула: «Благодарение Всевышнему, он наш родственник, он из наших выкупщиков». Тем самым она дала понять, что нужда заставила ее продать поля мужа и своего сына, и теперь она надеется, что Бааз, как родственник, выкупит эти земли. Наоми наставила свою сноху пойти к Баазу и напомнить ему об этом обязательстве. Она знала, что он проведет ближайшую ночь на таку, охраняя собранный урожай. Тем вечером Бааз съел свою трапезу, получил Тору и затем лег спать на таку. В полночь он проснулся и обнаружил на таку женщину. «Кто ты?» – спросил он. «Я Рут, твоя раба». «Пришла», – сказала Рут, – «напомни тебе закон Торы». «Тора заповедует», – Ваикра 25:25. «Если обнищает твой брат и продаст свое владение, и если его близкий родственник придет выкупить его, то пусть он выкупит его, то, что продал его брат. Ты родственник моего покойного мужа, поэтому ты обязан выкупить его поле. Я прошу также, чтобы, когда ты выкупишь его поле, ты взял и меня вместе с ним. Если ты женишься на мне, имя моего покойного мужа будет восстановлено в Израиле. Оно всегда будет ассоциироваться с его владением. Когда бы я ни пришла на поле, люди скажут: это жена Махлона». Бас ответил ей так: «Поскольку ты пришла сюда просить исполнения закона Торы, я клянусь тебе, что ваше владение будет выкуплено. Однако, согласно этому закону, преимущественное право принадлежит ближайшему родственнику. И есть родственник ближе меня. Я спрошу его завтра, хочет ли он выкупить это владение». Утром Бас спросил своего родственника, которого звали Тов, желает ли он выкупить поле Рут и жениться на ней. Когда Тов отказался, Бас выкупил поле Наоми и поле Рут и женился на Рут. И Тора нам повелевает: если обеднеет твой брат и придет у тебя в упадок, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и пусть живет с тобой. И этот стих учит нас, что мы обязаны помогать деньгами любому еврею, нуждающемуся в займе или безвозмездной поддержке. Это заповедь. Тора подчеркивает, что мы должны поставить его на ноги прежде, чем он дойдет до разорения и будет вынужден принимать милостыню. У пророка Ишаягу написано, Ишаягу 58:10: «И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Истолковывая этот стих, мудрецы учат: если ты добродетелен, то насытишь голод Якова, то есть потратишь деньги на благотворительность. Если нет, то насытишь голод Исава, то есть эти деньги употребит Исав, Жертвователь тратит лишь то, что получил в этом мире, а взамен получает духовные награды, намного превосходящие то, что отдал. Боаз обошелся с Рут тоже милосердно, и она вернулась домой с едой для себя и для своей свекрови. Однако она не сказала свекрови, что именно Боаз сделал ей добро. Вместо этого она сообщила, это написано в книге Рут 2.19, имя человеку, которому я сделала сегодня добро, Боаз. То есть удивительное изречение Рут. Боаз, значит, благословляет ее, разрешает собирать колосья и еще дает с собой эту еду, чтобы она отнесла матери своего мужа. А Рут говорит, что я добро сделала сегодня Боазу. И как это понять? Она как раз имела в виду упомянутое изречение мудрецов о том, что истинный благодетель – это тот, кто принимает сдаку, а не тот, кто ее дает. Потому что принимающий сдаку, он делает благодеяние тому, который ее дает, и ему это зачитывается уже в мире грядущем. Ну и в заключение прочитаю наставление апостола Павла. Оно очень хорошо ложится на все, о чем мы сейчас читали у комментаторов Торы. Я думаю, что здесь уже и комментировать ничего не нужно будет. Это Галатам, 6 глава. С первого стиха написано: «Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Машиаха. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Аминь.